Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Мы приветствуем всех наших радиослушателей.
Поговорим мы сегодня об органическом сельском хозяйстве. Говорят о нем, собственно, уже многие годы. Его очень стараются развивать в Кыргызстане. Но вот пока что официальных поводов, скажем так, для этого не было. Но вот, наконец, сейчас Жугурку Кинеш принял законопроект об органическом сельском хозяйстве. Мы ждем его подписания президентом. Ну, а поговорить об этом законе, что он должен поменять, может быть, легче станет. В конце концов, экологически чистую продукцию в нашей стране выращивать, мы будем сегодня с нашими гостями.
Да, ну или по крайней мере разберемся, что такое органическое сельское хозяйство и каким образом законопроект будет регулировать те стандарты, которые должны соблюдаться при производстве органических продуктов. У нас в гостях сегодня заместитель директора департамента органического сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики Уран Чекербаев. Уран Кадырович, здравствуйте, рады вас приветствовать у нас в студии.
Также мы рады приветствовать Бактыгуля Скиралиева, его советника министра сельского хозяйства по развитию органического производства. Бактыгуль, рада видеть снова вас в студии.
Да, здравствуйте. И также у нас в гостях менеджер проекта ФАО по органике Эмиль Муралиев. Эмиль Асанович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Давайте, прежде чем говорить о самом принятом законопроекте, все-таки начнем с азов, для того, чтобы еще раз напомнить нашим слушателям о том, что такое органическое сельское хозяйство. В частности, мы о нем, правда, достаточно много говорим. Наша страна действительно делает большую ставку на органическое сельское хозяйство. Но действительно, скажите, пожалуйста, органическое сельское хозяйство, оно для чего? Для того, чтобы все-таки мы больше могли зарабатывать на этом, в частности, фермеры? Или же это все-таки наша цель по обеспечению нашего местного рынка органическими сельскими продуктами, либо же мы работаем больше на экспорт в перспективе?
Конечно же, мы уже об этом говорим очень давно, и наконец-таки это очень хорошая новость, что его приняли. На самом деле, как вам известно, в Кыргызстане благоприятные условия для производства органической продукции, то есть именно органическим путем. И вы правильно заметили, на самом деле мы преследуем все направления. То есть это в первую очередь сохранение земель, природных ресурсов. Далее у нас, когда мы будем производить уже органическую здоровую продукцию по принципам органики, мы будем обеспечивать население здоровой продукцией. То есть это уже сохраненные земли, и наши дети, как наследие, которое мы будем передавать. А также принципы, на самом деле, они, я могу даже назвать, философские, очень имеют большой глубокий смысл. Ну, опять же, те ценности, о которых я уже говорила. И поэтому наша задача стояла такая, чтобы отрегулировать все вот эти принципы и написать это на бумаге, чтобы люди понимали, что такое органика и в каком направлении двигаться. Конечно же, у нас есть и концепция развития органики на 10 лет, и по принятию закона, конечно же, мы теперь будем проводить, наверное, вот с помощью вас тоже пресс-релизы разные, осведомлять, просвещать, что это вообще такое. Поэтому очень много мнений разных, что такое органика и для чего она делается. Люди, которые преследуют просто экономические цели, выгоду, то, естественно, они будут как-то что-то употреблять, там, какие-то препараты, что неконтролируемо. А когда человек уже понимает чисто философские и ценности органики, то тогда он будет уже производить органическую чистую продукцию, исходя из принципов и, конечно же, следуя законам и правилам.
Слушайте, мы еще говорим о том, что философия философии, но производить органику достаточно дорого и сложно, Нужно к тому же подходить к этому вопросу с точки зрения науки. Нужно получать определенное образование для того, чтобы научить наших фермеров, как правильно производить органику, что вот это удобрение, например, использовать можно и то в небольшом количестве, а вот то нельзя совсем. Ну вот почему нельзя? 100 лет он его использует, и все нормально вроде бы, и чистые вкусные помидоры получаются. Вот это нужно людям объяснять. Какая работа проводится для того, чтобы объяснить фермерам, что такое органика и почему вот какой-то продукт может органическим считаться, а другой такой же продукт, который растет просто ближе к дороге, вот органика считаться уже не может.
Угу. Уран Кадырович, пожалуйста.
Да. Я немножко добавлю в продолжение речи Бактыгуль Бактыбековны. Ну, в целом это глобальное движение, сейчас по всему миру. Потому что во многих странах применение ядохимикатов, пестицидов, оно позволяет, во-первых, росту сельскохозяйственного производства, но вместе с тем отрицательно влияет на здоровье человека, потому что посредством применения, значит, использования продуктов питания с элементами, с химическими элементами, вредными веществами, то оно наносит вред, значит, здоровью человека. Вот. С точки зрения здоровья человека, вот это органическое движение, оно сейчас очень актуально и в тренде, и Кыргызская Республика тоже в этом тренде. И в этом аспекте еще хотелось бы отметить, что, в принципе, ряд международных организаций уже сделали предварительные, не только предварительные, а ряд исследований, по которым показали, что Кыргызская Республика имеет очень хороший потенциал для развития органического хозяйства, потому что небольшие наши фермерские хозяйства практически они не применяют, значит, удобрения, минеральные удобрения, и можно их рассматривать, значит, в качестве органических фермерских хозяйств. Но один аспект, мы должны это уже показать миру, что это на самом деле так. Поэтому нужно проходить определенные процедуры сертификации или подтверждения, что это является производство, как само производство, так и продукция сельскохозяйственная, органическая. Вот в этом направлении как раз вот этот закон, он позволяет развивать те недостающие элементы, которые позволили бы нам доказать, показать, что у нас имеется органическое производство. И это развивать как внутри страны, так и это позволит нам экспортировать нашу продукцию за рубежом, потому что спрос достаточно высокий, и оно с каждым годом увеличивается на мировом рынке.
Я, насколько понимаю, речь идет конкретно о сертификации, каким образом мы документально можем подтверждать лабораторно, что наша продукция соответствует необходимым стандартам. Скажите, пожалуйста, как это прописано в законе, и как прописана процедура того, что действительно может считаться органической продукцией, и, скажем так, какая организация, какие лаборатории будут иметь право заверять фермеров, которые декларируют себя как производителей органической сельскохозяйственной продукции?
Ну, я по поводу дам возможность нашим коллегам, да, предоставить информацию.
Эмиль Александрович, пожалуйста.
Окей. В общем, во-первых, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить правительство Южной Кореи и организацию КОИКО за техническую помощь, за финансовую помощь правительству Кыргызстана, в частности, департаменту сельского хозяйства, в рамках которого ФАО внедрил проект по улучшению институциональной базы и правовой основы для создания органического производства. Потому что у нас этот закон называется «Закон об органическом производстве». Это не означает, что у нас раньше не было закона. У нас был закон, принятый, в принципе, относительно недавно, в 2019 году, но, к сожалению, в ходе внедрения этого закона мы столкнулись с некоторыми барьерами, которые попытались устранить сначала путем внесения изменений в тот закон, но, к сожалению, оказывается, когда вносится больше 50% изменений в закон, у нас есть требование, что нужно принимать новый закон. Поэтому было решено идти на новый закон. Он уже в третьем чтении прошел все этапы Чорпа Кенши. Теперь осталось подписание у президента. И в этом законе определены не только то, какие продукты или какое производство может считаться органическим, но еще очень много других вещей, такие как групповая сертификация, признание эквивалентности других сертификатов и документации, относящиеся к органике, приняты в других странах, особенно это касается Евразес и те страны, которые торгуют органической продукцией в регионе. Это тоже очень важно. Прописываются такие понятия, как система гарантийного участия. Это тоже давно существующее движение, но которое не имело никакой нормативно-правовой базы. И теперь у нас, после того, как в ближайшее время, надеемся, закон будет подписан президентом, будут приняты около 6-7 положений. Это нормативно-правовые акты, которые будут или постановлением правительства утверждаться, или приказом министра сельского хозяйства будут утверждаться, которые позволят очень эффективно и быстро внедрить те положения, которые вот попали в новый закон.
Ну, давайте немножко проще попытаемся спуститься на землю и посмотреть на этот закон с точки зрения фермера, который хочет производить органическую сельскохозяйственную продукцию. Что он должен сделать? Каким лабораториям он может обратиться? Где он может получить сертификат? А главное, кто будет следить за тем, где находится его участок? Соответствует ли он необходимым требованиям и вообще каким требованиям он должен соответствовать?
Фермер, мы сейчас приняли закон, да, получается, президент как только подпишет, мы должны разработать положение сертификации.
Угу.
Как только он будет принят, у нас будет открываться, то есть уже сейчас функционирует компания по сертификации органической продукции. Есть еще и другие, то есть координаторы, которые... представительства европейских, американских компаний имеются здесь, то есть они курируют и выдают сертификаты. Но, к сожалению, в Кыргызстане нет лабораторий, которые по перечню все анализы могут произвести, сделать. Мы будем сотрудничать с другими лабораториями, но роль департамента, а именно Минсельхоза, состоит в том, чтобы проконтролировать органы по сертификации, также вести реестр фермеров, органических фермеров. Тоже в рамках этого же проекта, да, при помощи КОИКа и ФАО разработана информационная система, где по GPS можно будет посмотреть, где находится участок фермера. То есть они оставляют заявку департаменту, в итоге департамент, сотрудники департамента проверяют почву, делают анализ, измеряют GPS-датчиками, это все приходит в данные, то есть в информационную систему, и оттуда фермеры, то есть, могут посмотреть. И также это будет уже как бы с органа по сертификации. У них есть своя система, и у департамента...
Они будут синхронизироваться,
да,
между
синхронизироваться,
собой.
Да, правильно. Вот, и таким образом они могут дальше, в дальнейшем ежегодно проверять свои земли. А органы сейчас, как я знаю, существует одна компания. Дальше какие компании будут открываться, еще и нам неизвестно. Но также существует соглашение Евразэс, что среди 5 стран органы по сертификации, именно положение, будут действительны, они будут признавать сертификацию друг друга.
Это в рамках Евразийского экономического, да, союза. А что касается дальнего зарубежья, потому что, насколько я понимаю, мы же очень хотим органическим сельским хозяйством торговать со всем миром, и когда мы пытаемся экспортировать его в дальние страны, наша продукция очень дорого стоит, насколько я знаю, это для фермеров очень выгодно. Вот какая работа в этом плане ведется?
Сейчас, да, даже без помощи, честно говоря, департамента, но сертифицируется продукция, и Кыргызстан, она известна. У нас очень много продукции, да, видов, то есть в большом, достаточно большом количестве экспортируется в Европу, в Америку, в Японию, в Корею. А вот они получают именно сертификаты той страны, куда экспортируют. А сейчас теперь мы приняли закон, задача департамента именно Минсельхоза состоит в том, чтобы Европа, Америка и другие страны признали наши сертификаты, то есть система эквивалентности. Мы в законе тоже это прописали. В принципе, наш законопроект именно основан тоже на европейских, американских законах органических, и поэтому я надеюсь, что противоречий не будет, и этот вопрос тоже решится в скором времени.
Ну, вдобавок, да, этих слов, на самом деле сейчас вот наши предприятия, они получают сертификаты по сути за рубежом. Либо, значит, нанимают международных консультантов, которые помогают им сертифицироваться в этих международных организациях. Согласно этому принятому закону, у нас создаются условия для формирования вот этого рынка органов сертификации, где могут и частные предприятия, и международные организации быть зарегистрированы в Кыргызской Республике и вести эту деятельность здесь, на нашей территории. Это дает возможность нашим фермерским хозяйствам проводить вот эти, значит, саму сертификацию уже на территории Кыргызской Республики, что дает возможность снизить стоимость этой услуги. На данный момент примерно стоимость этих услуг, которые оказываются европейскими в основном организациями, оно свыше, по-моему, 10-15 тысяч долларов США, да, в целом. Если эти органы сертификации независимые, это наши могут компании быть в Кыргызской Республике, международные организации, которые здесь аккредитуются, то у нас есть определенные наметки, что стоимость этих услуг снизится, первое, и второе, фермеры могут непосредственно здесь, значит, выбирать эти компании для проведения сертификации. Вот. И в целом вот это направление, оно является для нас ключевым, во-первых, чтобы сформировался этот рынок, во-вторых, значит, количество этих органов сертификации у нас было много. И в-третьих, конечно, мы должны учитывать то, что у нас небольшой опыт, нет у нас организаций, которые могли бы сейчас провести, то мы привлекаем международные организации, которые имеют опыт работы, и на базе наших, значит, уже есть ассоциации, как, например, Биосервис и Биокейджи и другие организации, на базе которых мы могли бы создать такие органы сертификации.
Я, пожалуй, повторю свой вопрос. Как мы собираемся стимулировать фермеров для того, чтобы они переходили на органическое сельское хозяйство? Или это все будет рассказываться просто, что, ну, ребят, ну, вы будете тогда больше зарабатывать, в общем-то, дело ваше. Или какая-то философия будет до людей доноситься? Вот какая работа проводится?
Ну, Бахтыгуль Бахтыбековна очень правильно отметила. Во-первых, это повышение осведомленности не только потребителей органической продукции, но и еще так называемых органических операторов. Это все те, кто по всей цепочке добавленной стоимости занимаются производством органических продуктов. То есть, как говорится, спрос рождает предложение. Например, во многих постсоветских или постсоциалистических странах, которые имели выход на, скажем так, рынок Западной Европы, например. Там вот произошло такое событие интересное. Сначала был спрос у их соседей на органическую продукцию, они начали ее очень много вырабатывать, и потом после этого только пришли мысли, что, оказывается, надо еще документально подтверждать и увеличить количество агентств, организаций, которые выдают эти сертификаты. И после этого они выпустили очень неплохие законы у себя, которые способствовали вот развитию этих сертифицирующих организаций. Чем больше сертифицирующих организаций, тем больше операторов органического производства имеют способность выходить на внешний рынок. Как только люди видят, что их партнер или там сосед, который соответствует, его продукция соответствует требованиям органики, он выходит на внешний рынок и зарабатывает чуть больше, чем они, это уже вызывает бум, всплеск интереса. И, в принципе, у нас мы по некоторым позициям в Кыргызстане уже имеем такие прецеденты. Например, фасоль в Таласе производится в таких объемах, что уже экспортируется в Южную Европу, в Турцию и другие страны. И сейчас среди них появляются те, которые прицельно заботятся о своих площадях, чтобы они соответствовали органическим нормам. И уже некоторые из них даже получили международный сертификат.
Ну, то есть это вопрос опыта цепочек поставки, да, и времени, которое уже уделили фермеры в развитии своих собственных производств. Да. Я вот с той точки зрения, да, о философии, может быть, немножко поговорим. Да, действительно, мы видим неприятную тенденцию в нашей стране, что, в принципе, овощи, фрукты, да что угодно постоянно дорожает. И вот, наверное, здесь вопрос в том, что, по идее, наверное, же нужно больше производить и больше выращивать сельхозпродукцию. А чтобы ее больше выращивать, как раз-таки нужно больше использовать пестицидов, удобрений, всего остального. А мы тут сидим и говорим об органической продукции, которая, наоборот, скажем так, товар штучный. Вот с точки зрения, например, ФАО ООН, почему сейчас это является перспективной ветвью, хотя вроде бы нужно кормить население, а с другой стороны, вот мы, тем не менее, пытаемся придерживаться каких-то строгих стандартов сельхозпроизводства.
Ага. Тут фишка даже больше сфокусировано именно на нашей маленькой стране, которая имеет ограниченные площади для производства сельскохозяйственной продукции.
А они у нас ограничены, да?
Они у нас очень ограничены. Вообще сельскохозяйственных площадей у нас мало по сравнению, например, с тем же Узбекистаном, Казахстаном или Россией. Мы не можем конкурировать с ними в этой, в интенсивности сельского хозяйства. Mm-hmm. Мы не можем покрывать такие объемы или уровни производства. Поэтому наша ниша – это какая-то уникальная продукция, и привязывать ее к каким-то нашим уникальным условиям. Кыргызстан должен рассматриваться как мировой такой биорезервуар, где есть чистая экология, чистая продукция, и даже это может быть связывать с развитием агротуризма, или сейчас как вот называют, оздоровительный агроэтнотуризм.
Угу. Агроэкотуризм. Приезжаешь, да, в какую-то страну, имеешь, да, возможность урожая пособирать, да, и, собственно, воспользоваться плодами твоего труда.
Да, вот, например, некоторые жители из Западной Европы приезжают всей семьей, их дети имеют возможность во время отдыха питаться экологически чистой продукцией, общаться с домашними животными, находиться в таких, ну, таких, в природных пейзажах, скажем так. И все это единственное, что делает нас более-менее конкурентоспособными с точки зрения производства сельскохозяйственных товаров по сравнению с нашими региональными соседями.
Угу. Слушайте, ну, правда, у нас есть успешные кейсы. Вот вы рассказали о производстве тайландской фасоли. Это, правда, уже давно бренд в Турции. Нашу фасоль прекрасно знают. И даже нашу страну знают конкретно по этому сельскохозяйственному продукту. У нас рыбоводство очень хорошо развивается и очень такими большими темпами. Какие еще у нас есть кейсы того, как наши компании пытаются выходить на органический рынок? Что мы можем представить миру в плане производства, ну, кроме вот тех вот, наверное, пунктов, которые я уже отметил.
Я чуть-чуть продолжу.
Да, пожалуйста.
Ага. Кейсов очень много. Я сейчас не буду как бы называть конкретные компании, но, ну, да, есть лекарственные травы, угу, из которых валериана в высушенном виде, она очень такой имеющий спрос, потенциально ориентированный на экспорт продукт. Потом у нас есть очень хороший чернослив, который очень любят в странах Европы. Выращивается в Ахсийской области. У нас есть мед, который большими партиями вывозится уже в Китай, в Японию, очень много в Эмираты начали вывозить. У нас есть сушеный абрикос баткенский. Кстати, вот именно в связи с причиной отсутствие сертификационных механизмов, те страны, наши соседи, которые наладили у себя эту систему, они закупают у нас просто сам урюк и пакуют его как свой продукт и экспортируют.
Параллельный импорт получается. Параллельный такой.
Экспорт, скажем так.
Экспорт, да, прошу прощения.
Вот. Так что у нас очень много потенциала в животноводстве, не только растениеводстве, но и животноводстве, например, производство яков. Яки, как бы заведомо считается, что они растут в такой в чистой природной среде, и очень мало препаратов применяется для их, для выращивания этого скота. Но, к сожалению, опять же, отсутствие вот правил сертификации производства и продукции соответствующей, к сожалению, вот пока тормозит массовый экспорт таких вот уникальных продуктов.
Но вот этот закон, который принят, он поможет нам в том, что мы сможем представлять самостоятельно свою органическую продукцию.
Создаст условия. Ну, давайте я немножко вдобавок к тому, что,
да, пожалуйста,
Эмиль Мырза сказал. На самом деле у нас есть те направления, где можно, по сути, как органическое рассматривать или меньшие сроки как бы использовать, чтобы ее сертифицировать. Например, продукция лесного хозяйства, как орехи и другие виды, они не требуют значительного периода, чтобы сертифицировать. По сравнению с той продукцией, например, овощи и фрукты, да, и где, значит, интенсивное производство происходит, да, там оно на природных условиях, там, значит, сертификация по-моему, меньшие короткие сроки, да?
Да.
Нет необходимости, там, значит, 2-3 года, там есть определенные требования, да? И те, которые на пастбищных условиях, если, значит, животные это выращиваются, тоже меньшие сроки. Вот, и поэтому, вот, как я вам сказал, вот несколько видов продукции, которые у нас, оно, по сути, как бы органическое рассматривает, и проблема в сертификации. Но здесь вот еще второй тренд идет, то, что начало больше завозиться минеральных удобрений. Угу. То есть фермеры больше стали знакомиться, и нам нужно это как бы, это один такой тренд, увеличение этого количества. Мы, значит, убеждаем фермеров, что нужно меньше применять, ну, значит, больше получать доходы, да. Наши, Казахстан, соседи Узбекистан, они массово производят. Тот же, значит, например, помидоры, они к нам завозятся, да. Но вот здесь ниша, как раз Эмиль Байке сказал, у нас вот эта продукция, именно ориентация на, значит, органическую продукцию, производство, оно повышает добавленную стоимость. Один пример, вот. Один пример, например, мясная наша продукция с Садбашинского района, оно с премиум ценой продается в Казахстане. Но вместе с тем мы из Казахстана, из Китайской Народной Республики завозим более дешевые продукции, которые здесь продаются. Да? А наши могут продавать подороже. Вот, вот, вот такой примерно тренд, он должен нам помогать, чтобы фермеры получали более высокую добавленную стоимость. Вот, и могли продавать как на нашем рынке, если такие потребители имеются, так и на внешних рынках. Это основное условие. Ограниченность наших ресурсов, земельных ресурсов, водных ресурсов не позволяет нам конкурировать с соседями. Поэтому вот это наша ключевая ниша, которую мы должны развивать и помогать фермерам, чтобы они получали добавленную стоимость.
Насколько я знаю, в этом году был выделен 1 000 000 000 сомов на развитие органического кластера сельскохозяйственного. В этом году нам говорили, что да.
Нет, сейчас рассматривается, существует 7 кластеров, да, как мне известно, но 8-м будет органический кластер. Но документы еще все еще готовятся, но средства были выделены на другие направления, не в органику, но именно в Минсельхоз. Вот, и поэтому... Касаясь, я дополню, экономического момента, существуют еще и культуры, из которых можно выращивать органическим путем, но получать гораздо больше, то есть я имею в виду стоимость, да. И также сейчас очень активно поднимается вопрос по эрозии, истощению почвы и так далее. Допустим, окраина Балыкчи, да, таких вот регионов, это очень такая почва, где не все растет. Поэтому мы можем, да, к примеру, рассмотреть насаждение облепихи, где мы можем получать, сохраняя почву, можем получать урожай. Точно так же мы, допустим, строго выбирая определенные площади, предлагаем продукты, из которых они могут, то есть не применяя химические препараты, получать здоровый урожай.
Но мы ведь хотим, чтобы наша продукция не просто собиралась и продавалась, мы хотим, чтобы она еще и перерабатывалась на нашей территории, чтобы добавленная стоимость была еще выше. Вот какие планы у Министерства сельского хозяйства для развития подобного производства?
Ну, смотрите, первое, я этого вдобавок, то, что Бахтугуль Бахтубековна сказала, мы внесли в правительство сейчас проект, согласно которому органический кластер, создается органический кластер, и на нее 1 миллиард сомов выделяется. Но мы пока внесли и ожидаем, значит, ее утверждения. Если утвердится, то, значит, скорее всего, эти средства будут выделены. Это один из инструментов, который вы говорили, стимулирование. Второе, вот мы еще готовим проект, подготовили проект, и сейчас мы ее дорабатываем. Предоставление возможности государственных закупок органической продукции. Но вот, вот, вот этот момент, это сейчас наше желание, но ее нужно как бы довести до логического конца. И здесь как раз у нас проблема сертификации возникает. Вот, вот этот закон как раз нам позволяет в этом направлении тоже поработать. Были предложения, например, все, например, школы, детские сады, там все, которые используют продукцию, перевести на органику. Некоторые предлагают, например, только детские сады. Давайте начнем хотя бы детских садов, школ и тому подобное. Это очень хорошая идея. Вот мы, нам нужна поддержка. Поддержка как, значит, высокопоставленных должностных лиц, так и гражданского общества, чтобы мы ее реализовали. Угу. Если эта поддержка осуществится, это будет очень такой хороший тренд, который нам позволит органическое сельское хозяйство дальше развивать. За счет поддержки государства, как в виде льготного кредитования, так и в виде того системы государственных закупок, потому что это является самым таким крупным покупателем сельскохозяйственной продукции. И в этом направлении департамент сельского хозяйства будет работать, чтобы это реализовалось.
Ну, смотрите, государственная поддержка, это, конечно, здорово, но получить поддержку, в первую очередь, необходимо от самих фермеров, производителей, то есть, чтобы они были заинтересованы в этом. А я сейчас, насколько понял, в принципе, в современном сельхозпроизводстве по старинке работать уже не получится. Нужно очень много всего знать. Нужно быть подкованным юридически, знать, куда обращаться за сертификатами, искать себе рынки сбыта, и не только внутри страны, но и за рубежом. Плюс ко всему еще все эти работы на земле, знать, какие пестициды можно, нельзя применять, в какое время и так далее, и так далее. Действительно ли фермер сейчас в современной структуре сельского хозяйства должен быть продвинутым? Какими компетенциями он должен обладать? И действительно ли наш отечественный фермер в данный момент, скажем так, заинтересован в этом и обращается с вопросами, в том числе, может быть, и в наш Минсельхоз?
Смотрите, это, заранее скажу, это мое мнение. Я всегда считала и считаю сейчас, что люди вот занимаются бизнесом, да, что-то производят, там, ну, салфетки, там, бумажки, или неважно. А фермеры, по сути, они тоже бизнесмены. И эту землю нужно рассматривать как бизнес-объект. Но когда я говорю как бизнес-объект, у всех сразу мнение, а так нужно выкачивать из него деньги и все, что можно пичкать. Нет, на самом деле фермер выбирает сам. То есть агротехника простая, которую он делал, мы когда начинаем какое-то дело, занимаемся бизнесом, мы же изучаем рынок, мы изучаем потребителей, мы изучаем сбыт, мы изучаем продукцию, мы изучаем качество, какое должно быть. А почему бы фермеру это не изучать? Сейчас вот мы ездим, семинары проводим, фермеры, они довольно-таки продвинутые стали. И то есть они не хотят просто так, допустим, ну, я не скажу, что все, просто так, допустим, оставить клевер на своем участке, собрать его и продать. То есть те, кто подходит осознанно, тот и смотрит, и ищет. А те, кто занимаются органикой, органикой, конечно, их меньшее количество. Но опять-таки у Минсельхоза нет цели 100% все земли Кыргызстана превратить в органические земли. Да? Есть определенная ниша. Вот поэтому касательно тех фермеров, которые занимаются именно органикой, они понимают, что если он выращивает органическую продукцию, то есть недостаточно того, чтобы он признался, там, поклялся, что там ничего не применял. Mm-hmm. Нужно же доказать, что он органическим путем это все вырастил. Вот поэтому он это понимает. А касательно документации, чтобы он юридически подкованным был, все на сайте Минсельхоза, все доступно. И тем более, то есть сейчас существуют, ну, социальные сети, да, горячие линии и так далее. Я думаю, что для каждого фермера эта информация будет доступна. И, конечно же, за ними выбор. Выращивать традиционным путем или органическим.
Да, Эмиль Александрович, вы говорили о том, что действительно у нас положение в структуре сельскохозяйственного рынка мирового Кыргызстана, оно специфическое. Много продукции мы дать не можем, нужно искать свою нишу, но мы все время ведь ищем ориентиры, да, на какую страну, например, можно посмотреть в качестве примера того, как нужно выращивать и организовывать сбыт органической сельхозпродукции.
Угу. Примеров в мире очень много. Например, лидирующей страной в области органического сельскохозяйственного производства является Австралия.
Да вы что?
И это связано с тем, что там просто огромные площади, и они изначально вели философию того, что они не будут как бы отравлять эту землю, чтобы ее сохранить как наследие следующим потомкам. И за счет этого вот этот как бы выстрелил момент, что теперь вот эти огромные площади, на этих огромных площадях та же, допустим, пшеница выращенные, она по всем параметрам соответствует органическим требованиям. И вот был вопрос про переработку органической продукции. Хотелось бы еще дополнить, что, к сожалению, у нас из-за того, что вообще перерабатывающая отрасль, она такая дорогостоящее. Mm-hmm. Дорогостоящее. Очень оборудование, ну, такое, как бы, скажем так, оно для очень узкого сектора производится, поэтому наши производители органические не особо заинтересованы сейчас, как бы, вот этот момент усиливать. Но, тем не менее, у нас есть не очень глубокая переработка, например, высушивает лекарственные травы, например, или сушеный абрикос. Это тоже переработка в какой-то степени. Конечно, в будущем хотелось бы, чтобы сублимированные продукты производились, например, порошки для соков, чтобы они изначально были органическими, или там какие-то консервы из мяса яка. Например, есть знаменитые консервы из гусиной печени, такой мировой бренд, или там крабовое мясо Камчатка. Вот что-то такое вот наше местное, но переработанное и сделанное брендом до такого уровня, что оно признается в мире, продается в магазинах duty-free, что-то такой вот уровень, как бы амбициозный, всегда надо брать. Что касается технологической продвинутости наших органических операторов, я вам скажу, что это раньше вот какие-то методологические функции возлагались только на Министерство сельского хозяйства, на какие-то наши государственные структуры, и они рекомендовали такие вещи, ну, в виде методических пособий или руководств каких-то. Сейчас мир не стоит на месте. Молодые фермеры, они сами выходят на внешние рынки. В интернете все это доступно, как, что и где надо развивать, чтобы твоя продукция соответствовала мировому уровню. И вот, ну, даже на примере наших производителей малины и клубники, и смородины, я могу сказать, что вот там очень хорошие технологии применяются. Там чуть ли не дроны, там какие-то инновационные методы полива. Ну,
капельное орошение точно полив. Большинство уже начинают осваивать.
Да.
Ну, вдобавок, смотрите, у нас еще уже как бы органическое движение, оно среди потребителей тоже появляется. Вот, например, уже несколько пансионатов у нас уже переходят, продвигают как органическую, значит, среди своих клиентов, да, и мы уже работаем именно тоже в этом направлении, это тоже хороший тренд, который позволит нам тоже культуру, значит, потребление среди нашего населения увеличить. Помимо этого, очень много туристов приезжают, которые тоже имеют, значит, хотят использовать органику, поэтому вот эта поддержка, она должна как раз путем информирования, да, нашего населения, потребителей, что нужно употреблять, что нет. И вот этот тренд тоже будет, значит, увеличиваться. Еще одно направление. Мы должны поработать над тем, что вместо минеральных удобрений использовать. Это как раз вот органические удобрения и определенные биопрепараты. И мы должны как раз фермеров тоже обучать, какими видами удобрений вы должны заменять, да, или какими видами био- и ветеринарных, даже ветеринарных препаратов, так как использование даже антибиотиков, оно будет ухудшать качество этой продукции с точки зрения органики. И сейчас вот департамент органики тоже планирует работать в этом направлении. Это прежде всего регистрацию как раз таких удобрений. Мы будем составлять этот реестр, да, удобрений, биопрепаратов, и будем, значит, стимулировать фермеров, чтобы они использовали в обмен на те продукты с химическими вредными составами, и именно такие безвредные. Это тоже одно из направлений, и как раз этот закон тоже позволяет создавать этот рынок на территории Кыргызстана.
Но, к сожалению, сейчас такое движение среди потребителей органики, оно скорее среди таких очень небедных слоев населения существует, скажем так, потому что органика достаточно дорогая. Вот хотелось бы, чтобы органическая продукция стала более доступной для населения Кыргызстана в первую очередь, чтобы позволить ее себе мог любой рядовой гражданин.
Будем на это надеяться. Но подведем итоги. Органическое сельское хозяйство в Кыргызстане уже работает, уже есть, и некоторые производители ищут сертификаты за рубежом, ну, а в частности, благодаря новому закону, который уже принят Жогорку Кенешем, закону об органическом производстве, у наших фермеров будет более доступная законодательная база, благодаря которой они смогут делать или свои первые шаги, или продолжать работать в структуре нашего сельхозпроизводства. Я правильно подытожил?
Да.
Да, большое вам спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня беседовали с нами о органическом сельском хозяйстве заместитель директора Департамента органического сельского хозяйства при Минсельхозе нашей страны Оран Чекербаев. Оран Кадырович, большое вам спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Также Бактыгуль Аскиралиевой, советнику министра сельского хозяйства по развитию органического производства. Рады были вас видеть в нашей студии.
Большое спасибо. И также благодарим менеджера проекта ФАО по органике Эмиля Муралиева. Эмиль Асанович, большое спасибо. Всего хорошего.
Спасибо.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».